Саян, мне всегда интересно было у тебя спросить, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, как ты отвечаешь?
Я работаю инженером.
А кем ты работаешь? Ты просто говоришь инженером?
Да.
Потому что я всегда отвечаю инженером, пауза, электриком. И мне всегда становится от этого неловко почему-то, потому что, ну типа, мне кажется, в сознании большинства людей русскоговорящих электрик — это такая профессия где-то.
А, ну да, ну да, есть такое.
Чувак,
да,
ходит по подъездам, закручивает лампочки. Но если это кто-то, кто знаком с такой профессией, как electrical engineer, я ему говорю, ну, понимаешь, не электрик, а там electrical engineer.
Почему ты об этом подумал?
А я к тому, что этот вопрос меня наводит на мысль, есть ли такие профессии, обладатели которых считают себя богами?
Типа элитой какой-то?
Да.
А, я знаю точно, это всякие нейрокардиохирурги.
Хирурги в целом, мне кажется.
Космонавты, пилот, наверное, да, считается круто, типа.
Для меня это круто. Есть профессия, название которой буквально с греческого означает «главный создатель». Наша сегодняшняя тема частично затрагивает их. Это профессия архитектор.
Ага, создатель, главный создатель. Архи, я так понимаю, это главный. Тектор — это создатель.
Тектор — это создатель, да.
Сегодня мы говорим об архитектуре.
Конкретно об архитектуре советского периода между 1955 и 1991 годами. Довольно недавно стали этот период называть советским модернизмом или совмод.
1955 года началось, так скажем, переосмысление, наверное, этих вот всяких архитектурных стилей и концепций, наверное, градостроительства вообще в целом в Советском Союзе. Ну, еще неизвестно, в лучшую или худшую сторону, мне кажется.
Тебе неизвестно?
То есть не то, что неизвестно, а как бы об этом можно поспорить.
Да. А как ты вообще относишься к советскому периоду в целом?
Вообще, наверное, больше негативно, чем положительно.
Для меня просто есть несколько категорий вещей или групп вещей, которые Советский Союз оставил после себя хорошего. В основном это образование, медицина, такая большая, крупная, объединенная категория, и наука, технологии. И, возможно, архитектура советская именно после смерти товарища Сталина.
Ты имеешь в виду как бы инженерную часть архитектуры? Техническую, да? Или ты говоришь про облик городов советских?
Да, наверное, второе, потому что технически я не уверен, что это были, скажем, самые мощные постройки или самые продуманные. Но сейчас, много лет спустя, они придают какой-то особенный облик городам, в которых эти постройки остались, эти конструкции есть еще.
Ну, я так понимаю, то, что ты говоришь здесь не о всех советских постройках, а о каких-то особенных ее проявлениях, правильно? Ведь я не думаю, что ты говоришь здесь про хрущевки, там их вот эти
нет.
Вот кубы пятиэтажные, нет?
Нет, это именно то, что я терпеть не могу после Советского Союза.
Окей, тогда поясни, о чем ты говоришь?
К примеру, это гостиница «Казахстан», комплекс «Медео».
Окей, то есть ты говоришь не о типовых каких-то зданиях, а о каких-то больших конкретных проектах.
Да?
Отдельных.
Так вот, советский модернизм — это период в архитектуре между 1955 годом после смерти Сталина до эпохи перестройки 1991 года. При жизни Сталина архитектура называется сталинским неоклассицизмом. До революции преимущественно стиль был конструктивистским.
Ну, как бы мы сейчас просто ставим такие временные рамки, но я вообще слышал такой термин, как «сталинский ампир». Стиль, наверное, да, огромных помпезных зданий, которые были такие крупные, которые показывали, насколько Советский Союз великий, мощен, показывали, насколько советский человек, обычный гражданин, маленький по сравнению, допустим, с машиной Советского Союза.
К примеру, МГУ имени Ломоносова — это вот такое здание.
Окей. Okay. После этого пришел к власти Хрущев, да? И началась хрущевская вечеринка.
Более известная как «Хрущевская оттепель».
Я сейчас представил клип «Скриптонита», вечеринка, помнишь? На заднем фоне Хрущев такой. Это моя вечеринка.
Долгое время советский модернизм даже не признавали как какой-то стиль, у него не было названия. И только в 2000-х годах, когда французский фотограф Фредерик Шубин проехался по городам бывшего Советского Союза и сделал фотографии этих зданий, и, если я не ошибаюсь, опубликовал в каком-то то ли журнале, то ли в своей книге, появился какой-то резонанс и обсуждение этой архитектуры.
Интересно.
То есть сам термин новый.
Как-то какого стиля не было, так скажем, до начала 2000-х, наверное.
Да, у него не было названия, потому что, ну, в советский период известный это конструктивизм и неоклассицизм, то есть
Да.
сталинский вот этот ампир.
Туда добавили немного арт-дека и
И брутализма, я бы
чуть-чуть
сказал.
брутализма, и получился советский модернизм, короче, да, такой.
Но таких зданий очень много по всему миру. Я очень был удивлен, что в Америке очень много таких зданий.
Тоже датируются там 70-е, наверное, да, 80-е иногда.
Да.
Но это не те же дома, что стоят, допустим, в Чикаго, в Нью-Йорке, да, в Манхэттене. Потому что вот эти небоскребы, которые стоят в Манхэттене, я бы не сказал, что они какие-то, что они такого же стиля. Они
Нет.
обычные бетонные дома, просто высокие, мне так кажется. То есть они обычных форм, обычные линии, там, прямые линии. В основном все прямоугольные. Здания советского модернизма, они либо необычной формы, неправильной формы какой-нибудь, да, либо с большим использованием кривых линий, каких-то округлостей. Мне кажется, вот это вот как бы делает ее другой.
И знаешь, очень часто такие здания идут вместе с прилегающей к ней огромной площадью, которая как бы выделяет это здание от всех остальных. То есть у нее есть какая-то обособленность относительно других зданий.
Окей. Получается, что после 55-го года, когда у власти в Советском Союзе был Хрущев, это было еще и послевоенное время, в стране было мало денег, страну нужно было перестраивать, на всем нужно экономить, все нужно делать с наименьшими затратами, все лишнее нужно убирать. Во что это вылилось, да? В том, что большинство новых строений это было типовое жилье, у которых не было никаких украшений фасадов, там сразу была уменьшена высота потолков, уменьшена площадь с стандартных, кажется, 9 или 8 метров. Кухни уменьшили там до 4, кажется, я слышал, которые были неудобными, как это выяснилось позже, для жилья. Но все-таки это решало проблему массовой нехватки жилья. 50-е и 60-е годы прошли под эгидой всевозможной экономии. Строились панельные дома, сейчас они называются хрущевки. По всему Советскому Союзу там были везде почти одинаковые дома, очень похожи друг на друга. Интересный момент. В основном это были пятиэтажные дома, потому что если строить, ну, в доме лифт, это очень делало строительство дорогим. Поэтому решили лифт из домов убрать, а врачи того времени рекомендовали максимальную высоту здания, по которому можно, ну, обойтись без лифта, это 5 этажей. Поэтому строили пятиэтажки. Вот. И это уже потом, кажется, в 70-х годах, да, вышел фильм Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», в котором высмеивалась как раз-таки советская архитектура, где все было похоже друг на друга, и можно было спокойно попасть в чужую квартиру в другом городе. Поэтому как бы во время Хрущева должность архитектора, она ушла на второй план, стала менее престижной, наверное, вот как раз-таки и до расцвета совмода. И любые пожелания архитекторов, какие-то дизайнерские решения, они просто, ну, сочли ненадобным. Все это создавало бы дополнительную проблему для строителей.
А, то есть совмод — это не то же самое, что хрущевские постройки. И идеология не такая же, да? То есть совмод — это не значит экономия.
Ну, видно же то, что совмод там огромные здания какие-то.
Да, но в них не так много декораций,
Недешевые
украшений.
материалы. В них немного, но они есть, и они очень гармонично смотрятся. Допустим, для того, чтобы построить гостиницу «Констант», вся ее вот эта внешняя облицовка была сделана из ракушечника, который заказывали из там Ахтау где-то, Магистау, кажется. Специально подбирали цвет еще определенный, самый светлый цвет искали. Чтобы сделать корону вот такой золотистой, они нашли вот эти металлические
Опилки рогов единорога.
привозили их из Литвы, да? нет, они искали вот типа палки, что ли, металлические, которые нужно было с помощью анодирования придать им такой золотистый цвет. Для этого искали автомобильный завод, на котором нашли ванны, куда можно было положить их для электролиза там и так далее.
То есть заморочились.
Тогда они реально заморачивались, да, над внешним видом.
Я вспомнил, когда ты говорил про этажность зданий, почему высотки в Советском Союзе были девятиэтажными. Есть идеи, почему?
Наверняка тоже имеет там связь какую-то с ценой строительства, да? Нет?
А связь такая, то что большинство пожарных машин имели стрелу не выше 9-го этажа.
То есть как бы... Вообще, советская эпоха, да, это время такое, да, странное, когда не А подстраивается под Б, а наоборот, там, Б подстраивается под А. Здесь не думали о удобстве там жилья, да, или там...
In Soviet Russia.
Да. Это как если бы, допустим, основная мебель кухонная, допустим, на белорусских заводах была там стол, допустим, размером в 1 квадратный метр, то, ну и кухни должны были быть большими, правильно? В домах.
советский модернизм еще связывают с брутализмом, mm-hmm. так как брутализм произошел от, ну, на французском так и звучит, бетон брут.
Mm-hmm. Как еще раз? Брут?
Брут.
Я слышал то, что в Англии много такого, ну, таких зданий, да, где вот по стилю напоминает брутализм.
Ну, вообще, модернизм, он универсален. И в Америке очень много таких зданий. Часто эти здания используются для библиотек, для банков, и поэтому есть такая связь какая-то психологическая, что это такое муниципальное здание.
Uh-huh, uh-huh.
Или там парламент часто в таких зданиях. Но разница с брутализмом у советского модернизма в том, что в модернизме все же использовались какие-то декоративные элементы. На территории Советского Союза чаще всего это был мрамор или какие-то мозаичные панно, очень много стекла использовалось. Вот если вы походите по постсоветским городам, я уверен, вы встретите немало представителей этого стиля. Но в целом отличительные черты советского модернизма — это железобетонные строения. Массивные, отличающиеся своей функциональностью, принадлежащие какому-то комплексу зданий. К примеру, для меня это было открытием то, что кинотеатр «Арман», вот эта площадь рядом с ним, которая находится, и гостиница «Казахстан» задумывались как часть единого ансамбля.
Ну, вообще интересно то, что в те времена любой вот такой большой проект должен был поддерживаться высшим руководством страны.
Mm-hmm.
Та же гостиница «Казахстан» или там Дворец Республики, да, нынешний, были утверждены лично Кунаевым. Интересно, вот мне сейчас также это бывает? Допустим, когда вот у нас в Алмате построили высоченный Исентай Тауэр, его утверждал тогдашний Аким или нет? Или сейчас, допустим, в Астане то, что строят, утверждается Акимом?
Я уверен, что утверждается как минимум Акимом.
Возможно, даже не Акимом, а еще выше, да?
Да.
Главным Акимом.
Областным Акимом ты имеешь в виду?
Ведущим Акимом, да.
Кстати, забавно, что ты это упомянул, потому что я читал историю, что когда строили комплекс Медео, проектная стоимость этого комплекса оценивалась в пересчете на сегодняшние деньги около 60 миллионов долларов.
Ну, не так уж и много вроде, да?
Ты думаешь, это немного? Мне кажется, это очень много.
Мне кажется, нет.
Так вот, и говорят, что Кунаев даже обсуждал это на прямом звонке с центром.
С его супервайзером?
Да, с его он звонил своему супервайзеру. То есть это было нелегко. Цените, что осталось после Советского Союза.
Но то, что для нас оставили советские архитекторы сейчас...
Зодчи советского периода.
Да, как минимум круто.
Ты часто ездишь на Медео?
Я не часто там бываю. Ну, раз в год минимум, это точно.
Угу.
Вот, ну, конечно, смотрится круто. Вот бывают современные, да, здания, вот, которые строят там супер все модерн там такой. А бывают вот такие здания, как гостиница «Казахстан» и, допустим, Медео, которые... Видно, что они старые, да, но все равно они выглядят, не знаю, как-то по-хипстерски, что ли, как-то... Cool, знаешь, they look cool. Ну, как бы вообще вот этот стиль советский модернизм, да, который по всему Советскому Союзу начал распространяться примерно конец 60-х, преимущественно 70-х и 80-х, наверное. Основными его элементами, да, вот, наверное, являются... они все выглядят как какие-то здания из будущего.
Для меня, например, такой второстепенный, наверное, элемент — это когда входишь в такие здания... Чувствуешь такую прохладу.
Да, потому что они толстенные, наверное. У них стены очень толстые, мне кажется, да, и...
И часто холлы этих зданий обработаны мрамором.
И запах такой, да, есть там старинный запах.
Можно сказать, да, библиотечный такой запах.
Да, и там всегда сидит старый вахтер. Так вот, на одном сайте прочитал, что все здания из Советского Союза выглядят как базы повстанцев из «Звездных войн». Ну, это на самом деле правда. Вот и ты посмотришь на... Допустим, наш Дворец Республики, да, до его модернизации, на гостиницу «Казахстан». Они все выглядят как какие-то, ну реально, я не знаю, какая-то база на Марсе, что-то в этом роде, мне кажется. И очень футуристично они выглядят, даже сейчас, в 2019 году.
Не говоря уже о советских цирках, которые всегда выглядят как какой-то инопланетный объект.
Кстати, вот в прошлом году вышла книга московского издания «Гараж», рассказывается... Почти что все о архитектуре советского модернизма в городе Алматы. На обложке этой книги как раз-таки и поместили крышу алматинского цирка. Книга очень интересная, там рассказывается и об истории, и о каких-то оригинальных решениях, которые были приняты, о дизайне, в общем. Затрагивается и там экономическая, политическая ситуация в стране, которая имела влияние на архитектуру.
Во время подготовки к эпизоду я нашел интересный очень ресурс, называется ArchCode. Это алматинская организация, которая занимается учетом, они следят за архитектурными памятниками именно модернизма, стараются сохранить архитектурный код города.
Угу.
И на их сайте я узнал интересный очень факт о том, что гостиница «Казахстан» долгое время, вплоть до 2008 года, была самым высоким зданием в городе.
Да, это так. Потом построили вот Есентай.
Угу.
Тогда он назывался JW Marriott, кажется.
Вообще, какое у тебя отношение к старинным, ну, уже старинным постройкам советского периода?
Ты знаешь, раньше я вообще как-то не обращал на это внимания. Ну, стоит здание и стоит. Даже не всматривался в его исполнение, так скажем. Да. А вот сейчас, когда уже об этом задумываешься и смотришь вообще за развитием города, замечаешь такие здания, и мне они, допустим, очень нравятся.
Мне кажется, они красят, да, город.
Каждый раз, когда я прохожу мимо КБТУ, я восхищаюсь. Вот эти массивные колонны мне очень нравятся. Гостиница «Казахстан» тоже очень красивая. Особую какую-то оригинальность, наверное, мне ей придает корона сверху, которая стоит. Кстати, оказывается, в оригинальном плане здания этой короны не должно было быть. Когда построили самые верхние этажи, каким-то, я не знаю, либо по ошибке, либо нет, может быть, просто они не продумали это. Оказалось так, что помещение для лифтов отступало от крыши здания на несколько метров. И чтобы скрыть это, они, так скажем, приделали туда вот эту корону из металлических конструкций.
Это не ошибка, это фича.
Да, но в итоге, мне кажется, оказалось даже лучше, чем если бы ее не было. Вот.
Но на самом деле, оказывается, это большая проблема. Многие люди считают архитектуру советского периода остатками вот этого чего-то плохого.
Угу.
Многие даже не стараются защитить эти здания от сноса.
Так скажем, бегут от прошлого, да?
Да. Но мне кажется, это то же самое, как требовать разрушить Рейхстаг, потому что когда-то был фашистский период в Германии.
Угу.
Возможно, я не прав, но мне кажется, что архитектура — это не показатель эпохи. Или я неправильно выражаюсь? Ну, то есть эпоха не приравнивается к объекту. Такие здания, ну, как минимум, нужно ценить.
Ты хочешь сказать, что здание не виновато, что Гитлер напал на всех?
Да, или что Сталин расстреливал направо и налево.
А как ты относишься к сносу памятников, в частности, допустим, Ленина?
Мне кажется, это не одно и то же, что снос здания.
Угу. Ну да, потому что памятник, он не функционален, как бы, и можно и без него обойтись. Но здесь это чисто... Чисто символическая, да, политическая какая-то, политическая тенденция, наверное.
Mm-hmm. Я не против, честно говоря.
Если снесут, да?
Да, если снесут.
И поставят что-нибудь более релевантное.
Да.
Не кажется ли, мы только что разрушили культ личности Ленина?
Не, ну, кстати, здание можно не только снести, его можно очень сильно исказить от его первозданного вида, как, например, случилось с Дворцом Республики.
Многие очень негативно относятся к новому облику дворца. Основные очертания, конечно, остались. Вот эта крыша очень красивая, которая как будто парит над нижним блоком. Ну вот то, что они сделали с фасадом, стеклянный экран, ну, не знаю, это выглядит как-то дешево, что ли. Так вот на нем еще идет реклама.
Реклама чего?
Ну, реклама чего угодно.
Здесь могла бы быть ваша реклама.
Хора турецкого, RCG подкаст, о чем такое.
Кстати, да, я заметил, что часто такие здания советского модернизма, они выглядят как будто, ну, физически это здание не может существовать, оно не может так стоять.
Угу.
То есть это какие-то нависающие тяжелые панели, несоразмерно маленькие колонны, которые держат огромную крышу.
Кстати, вот у Дворца Республики и у гостиницы «Казахстан» можно заметить какие-то вот такие азиатские очертания. Немного кривые линии, да, с таким изгибом. Допустим, крыша Дворца Республики, она мне очень напоминает что-то такое японское. Либо крыша японского дома, либо, не знаю, японский меч, какой-нибудь самурай, что-нибудь в этом роде. Вот. И еще мне очень нравится то, что делают с фасадами таких больших зданий, а именно, я даже не знаю, как это называть, мелкую такую, типа, структуру, повторяющуюся. Понимаешь, о чем я говорю? Такой паттерн.
Да. Да. Я, кажется, знаю, о чем ты говоришь.
Похоже на чешую рыбы, как будто немного это.
Да-да-да. А, точно. Хорошо, что ты это сказал, потому что я вспомнил именно такое здание. Оно не в Астане, оно находится в Ташкенте, и это гостиница «Узбекистан». Давай я тебе скину фотографии, и ты скажешь, я правильно тебя
понял. Я могу сказать, что такое есть, ну, и в гостинице «Казахстан», в крыше цирка, потом здание политеха в Алмате. На фасаде вот эти балконы, кажется, они чем-то скрыты вот такой вот конструкцией, повторяющейся. И выглядит очень футуристично.
Вот посмотри на гостиницу «Узбекистан».
Угу. Да, да, очень похоже. Прям Очень похож.
Кстати, она очень напоминает сегмент гостиницы «Космос» в Москве.
Да, есть такое. Тоже вот такая немного округлая форма. И также как будто бы, знаешь, такой зеркальный вариант гостиницы «Алмата» в Алмате. У нас есть такая гостиница. Она, правда, в обратную сторону, она такая вогнутая. Здание этого же периода напоминает, знаешь, такой стиль арт-деко, который по всем мире, мне кажется, получил распространение в те годы. Сразу мне в голову приходят какие-то фильмы 70-х американских, что-нибудь такое.
Вот мне кажется, что такие здания именно для Алматы очень важны, потому что они придают какую-то идентичность городу.
Какая-то советская романтика, да, алматинская?
Возможно. Ну, то есть определенно положительный дух какой-то. Mm-hmm. Я призываю людей, которые имеют возможность противостоять бизнесменам, которые имеют возможность разрушить такие здания.
Или построить, допустим, Макдональдс или Бургер Кинг.
Да, на месте кинотеатра «Арман».
В нем они построили его. Да.
Знаешь, преимущество таких зданий в том, я где-то тоже читал, что, по-моему, в Туркменистане какую-то библиотеку хотели разрушить, чтобы на месте нее построить современное здание, но по подсчетам выяснилось, что на разрушение уйдет очень много денег из-за того, насколько крепко стоит это здание.
А, ничего себе.
Вот, а какие есть примеры в других странах, в других городах, кроме Казахстана?
Ну, первое, что мне приходит в голову, это здание Банка Грузии в Тбилиси, кажется.
Угу.
Если ты посмотришь его, прогуглишь в интернете.
Гуглю.
Оно выглядит как Дженга. Очень необычное, странное, наверное, на первый взгляд. Но выглядит очень круто. Как минимум оригинально. Раньше это было здание Министерства автомобильных дорог. Мне кажется, что это, возможно, имело какое-то влияние на его вид.
Перекрестки, явный символизм.
Ну, допустим, Останкинская башня в Москве тоже выглядит как космический корабль какой-то. Еще очень оригинальное здание. Это пансионат «Дружба» на Крыме. На Крыме или в Крыме? Или в Крыму?
В Украине или на Украине?
В Украине.
Тогда на Крыме.
Окей. Выглядит как две шестеренки. Одна друг на второй. И очень оригинальные расположения балконов.
Издалека напоминает вот эту структуру.
Чешуйчатую такую, да? Ага. Вот. Ну, гостиница «Космос», конечно же, в Москве вообще очень красивое здание. Кстати, там снимали фильм «Особо опасен», да? Нет, «Дневной дозор». «Дневной дозор» Бекмамбетова, кажется.
Как можно было спутать?
Я просто по режиссеру сортировку сделал в мозге. Там вышли два фильма.
Да, в одной снималась Жанна Фриске.
В другой — Анджелина Джоли. Вот такая компания.
Ну, из этих зданий мне больше всего понравилось здание Банка Грузии.
Mm-hmm. Да и вообще, как бы по всему Советскому Союзу бывшему много таких зданий. Очень оригинальных, неповторяющихся.
Будете проходить мимо, присылайте фотографии.
Угу, обязательно.
В чат RCG подкаст. Вот как тебе кажется, почему у этого стиля есть критики? Почему не всем нравится?
Ну, мне кажется, здесь причина банальная, то, что это все субъективно, как бы у людей разные вкусы.
Просто я много читал в интернете о том, что постройки советского модернизма считаются такими серыми, безликими.
Нет, ну да, я согласен, потому что...
Какой-то изюминки, особенности и архитектурного замысла какого-то.
Насчет цвета я согласен, да, то, что... Мне кажется, причина это потому, что в то время просто не было таких материалов, наверное, которые бы могли быть окрашены, либо которые выдержали бы долгое время, я так думаю. Сейчас как бы архитектура меняется в зависимости от того, какие материалы есть. Знаешь, современные здания, они... В Казахстане очень мало стильных современных зданий. В голову приходит только несколько. Вот эта эпоха, прямо после Советского Союза, конец 90-х, начало 2000-х, подарила современному Казахстану просто неимоверное количество безвкусных, ужасных зданий, которые портят на облик нашего суверенного государства. Здесь я говорю о вот этой идиотской обшивке. Либо, возможно, мне не нравится просто цвет, который в основном применяют. Такой светло-бежево-желто-серый какой-то. Особенно в пасмурные дни это очень ужасно смотрится. Цвет безнадежного будущего. Вот такой вот цвет.
Официальный цвет муниципальных зданий Казахстана.
Вот. Да не только муниципальных, как бы. Я знаю очень много жилых домов. Большинство домов по госпрограмме, которые строили с начала 2000-х годов, они такого цвета. В Астана вообще полна таких домов с такой аж обшивкой. Мне кажется, намного лучше смотрятся вот эти советские дома, которые были просто там из бетона, да? Серые такие. Круче смотрится, стильнее, что ли. Ну а теперь, Азамат, давай посоветуем нашим слушателям, что можно послушать, почитать и посмотреть.
Угу.
Что ты успел для себя узнать нового за последний месяц?
Я рекомендую посмотреть документальный фильм, довольно-таки длинный, 8-часовой, но он в 8 частях по 1 часу, поэтому очень удобно разделен. Называется он «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». Создан он, если я не ошибаюсь, BBC на основе книги Даниэла Йергина, которая также называется «Добыча». В ней рассказывается история того, как нефть стала таким значимым ресурсом в нашем мире.
Угу.
Очень интересно. Рассказывается период от конца 19 века до наших дней. То есть мне понравилось, насколько идея нефти была связана с такими центральными историческими событиями. А ты что советуешь посмотреть?
Я посмотрел 3-й сезон сериала True Detective, настоящий детектив, и я посмотрел The Russian Doll на Netflix. Первый сериал я советую больше, чем второй, но второй тоже неплох, можно посмотреть.
True Detective переводится «настоящий детектив»?
Да.
Детектив как история или как профессия?
Мне кажется, профессия, потому что они детективы в сериале.
А, окей, я просто не видел, я не смотрел.
Ты не смотрел? Первый сезон — это must-watch первый сезон.
Mm-hmm.
Второй и третий, они послабее, конечно, но тоже неплохие.
Напоминает, кого-то спросили на интервью, почему у музыкантов первые альбомы всегда круче, чем последующие. И ответ был, потому что первый альбом пишется всю жизнь, а на последующий у тебя есть 1-2 mm-hmm. года. Точно так же, видимо, и с сериалами.
Окей, послушать что-нибудь посоветуешь?
Я могу посоветовать послушать казахстанскую певицу Мерген, Ахмарал Зикаева ее настоящее имя. Очень интересный, необычный звук. И необычный не в том плане, что непонятный, но такого, мне кажется, никто не писал никогда в Казахстане. Скрипачка по образованию. Но мне очень нравится ее альбом, последний, который называется «Тун», «Ночь». И надеюсь, что скоро у нее выйдет что-нибудь свеженькое. А у тебя?
Ну, знаешь, я ничего нового, в принципе, посоветовать так не могу, потому что ничего нового не слушал, но я недавно был на концерте российской группы B2 и был очень удивлен качеством их выступлений. Живой звук, визуальное шоу какое-то, да, они там поставили. Да, и вообще, вот эта отдача, с которой они выступали, очень большое впечатление на меня произвели. Я не ожидал, честно говоря, то, что у нас так могут артисты выступать. Ну так вот, и с тех пор я вернулся, так скажем, к советскому року, ой, русскому року, заслушал опять Сплин, B2, такая печальная история.
А есть что почитать?
Я приношу свои глубочайшие извинения, Азамат, за то, что до сих пор не прочитал книгу, которую ты мне подарил, но я взял ее с собой на вахту.
Это что?
Чуть менее года назад ты мне дарил книгу.
Я уже не помню.
Да.
Окей, давай не будешь называть ее, когда прочтешь, да. Расскажешь.
Как я представляю, я, наверное, потому что тебе стыдно признаваться, какую книгу ты мне подарил. Поэтому, да?
Нет, совсем не стыдно, хорошая книжка.
Прочитаю, и на следующем выпуске, надеюсь, скажу вам, советую я ее или нет.